Слава Господу, братья и сестры! Прекрасные слова мы сейчас с вами услышали, что после всех скитаний и земных разлук, да, придет время, и мы пойдем туда, где нас ждет наш Господь Иисус Христос. И ждет нас давно. И вы знаете, когда мы говорим про ожидания, и нам достаточно, ну, комфортно воспринимать мысль о том, что Бог ждет. И мы слышим неоднократно проповеди про то, что Бог ожидает человека. Бог ожидает человека, когда человек повернется к нему. Бог ожидает заблудшего человека. Мы слышим все эти образы. Я хотел бы прочитать вместе с вами одно место Священного Писания, которое записано в книге пророка Сафонии, в 3 главе, 8 стих. Здесь сказаны такие слова. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения». Ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. И здесь этот стих, он начинается с интересной фразы. Господь говорит, итак, ждите меня, говорит Господь. Вот знаете, когда мы смотрим на жизнь учеников, мы видим, что ученики не очень любили ждать. Помните, когда, я не знаю, знакомо ли было им это место Священного Писания, именно изречение пророка Сафонии, но когда они очутились в одной ситуации, и когда им не понравилось, как с ними обошлись, они предложили Христу решить этот вопрос, так как написано во второй части этого стиха. Они сказали, а давай, Господи, мы прямо сейчас низведем огонь с неба. Может быть, они вспомнили этот стих, я не знаю. Может быть, они подумали, что сейчас вот именно пришло время, то, что вот ждали отцы-пророки, то, что ждали их предыдущие поколения. И они ему говорят, давай сейчас мы огонь с неба сведем, и все закончится. Все поверят, враги будут повержены, и всем нам будет хорошо. И здесь Священное Писание нам говорит, что «Итак, ждите меня». Вы знаете, есть такая поговорка, что хуже всего это ждать и догонять. Да, ну, не нравится человеку находиться в состоянии ожидания. Когда мы выезжаем с детьми, у вас, я так понимаю, церковь в пешей доступности, в Москве немножко другие расстояния, они не измеряются километражом, они измеряются временем доставки до того или иного места. И вот мы, например, в воскресенье едем около 50 минут в собрание, а если мы на неделе, то мы едем, закладываем примерно 2-2,5 часа. И вот когда мы с нашими детьми выезжаем на служение, как только мы отъезжаем от дома, дочка моя всегда меня спрашивает, «Пап, мы скоро приедем?» Если ты ей скажешь, что скоро, она скажет, а мы уже подъезжаем. Она спрашивает о признаках того, что вот мы должны скоро приехать. Дети особенно не любят ждать. Но это не только касается детей. Каждый из нас, наверное, ну, не очень любит ждать. Не очень любит ждать, не очень любит находиться в таком состоянии. Хотя мудрые люди, например, Лев Николаевич Толстой, он говорил, что все приходит к тому, кто умеет ждать. Да, и когда мы смотрим на страницы Священного Писания, мы видим, что вот этот вот принцип ожидания, принцип, когда Господь не мгновенно что-то вводит в жизнь человека, не мгновенно приходит суд в жизнь человека, он красной нитью проходит через все Священное Писание. Через все Священное Писание. И вы знаете, когда человек не хочет ждать, когда человек не хочет ждать обетования, когда человек не хочет ждать то, что ему обещал Господь, это очень иногда трагично заканчивается в жизни человека. И если мы посмотрим на первую книгу Царств, на 13 главу, то там описана ситуация про одного царя, про самого первого царя Израиля, который не пожелал ждать. Вы знаете, это был избранный Богом человек, это был человек, помазанный на царство, это был человек, который не просто вот путем такого голосования был выбран. Мы читаем про него, что он был выше всего народа, в нем были определенные качества лидера, но этот человек, подойдя к определенной точке своей жизни, он не захотел ждать того, что он должен был ждать. И мы читаем эту историю, когда Саул, это царь был Саул, когда он находился в Галгалии, и когда рядом с ним находились воины, они должны были идти на войну с филистимлянами, и там не очень равные силы были в этой войне. Филистимляне превозмогали их численность была больше. А Саул был хорошим стратегом, мы читаем про него, что он был великим воином, и когда он увидел, что воины начинают разбегаться, потому что воинам тоже не хотелось ждать. А чего они ждали? Они ждали, чтобы пришел Самуил и принес жертву. Только после этого, когда они вопросили бы Господа, они могли спокойно идти на эту войну. И мы считаем, что Саул, оценив ситуацию, взвесив все на весах, да, вот что будет, если я буду ждать, что будет, если я не буду ждать, он принимает определенное решение. И мы видим, что это решение Саула не ждать, не выполнить то, что Господь ему сказал, что ты должен ждать этого пророка. Мы видим, насколько катастрофично это обернулось для всего израильского народа. В этот момент, когда Саул принес эту жертву, которую он не должен был приносить, когда он вопросил Господа, царство отошло от дома Саула. Непоправимое пришло в жизнь израильского народа, потому что первый царь, краса и гордость израильского народа, он был отвергнут Господом, потому что он отказался ждать. Вы знаете, Священное Писание, особенно Новый Завет, в нем часто мы видим эти слова об неком ожидании. Ну, какое, наверное, самое яркое место Священного Писания, когда Христос сказал, что ждите чего-то? Наверное, оно у всех на устах. В первой главе книги «Деяния апостолов», когда описана ситуация, когда Христос говорит, возносясь, да что «и так ждите обещанного и находитесь в Иерусалиме». Ученики были в таком состоянии, вот, ну, удрученном, да, вот они привыкли, чтобы Христос был с ними, а Он говорит им, ждите чего-то особенного, и на вас не зайдет сила. И вы знаете, когда мы в своей жизни не хотим ждать того, что нам обещает Господь, то катастрофические последствия приходят в нашу жизнь. Господь, Он не узурпатор в нашей жизни, Он не будет силой, как-то настраивать нашу жизнь, Он не будет вторгаться к нам, Он не будет трясти нас, за грудки хватать и трясти, чтобы мы услышали то, что Он нам говорит. Он действует совершенно по-другому. И когда мы не хотим ждать, вы взгляните вокруг нас, ведь в Священном Писании все прописано относительно нашей жизни, относительно жизни каждого христианина все прописано до любого момента. Но человек очень часто не хочет ждать. Человек не хочет ждать в финансовых вопросах. И человек хочет все и сразу. Человек залезает в кредиты. Человек говорит, что я именно сейчас, особенно, наверное, больше молодежи касается, именно сейчас мне нужен этот новый iPhone. Именно сейчас нужны мне эти наушники. Именно сейчас мне нужна эта машина или еще что-то. И человек залазит туда, куда ему не нужно залазить. Он залазит в долговую яму, из которой он не может потом вылезти. А Священное Писание говорит, не оставайтесь должны никому, не входите, специально не попадайте под это ярмо. Но нам хочется прямо сейчас, нам хочется, ну вот у него же есть, у соседа, или у другого есть, почему у меня не может быть такого? Иногда молодежь не хочет ждать, когда наступает период выбора спутника жизни. Да, и очень поспешно начинаются эти выборы, и они заканчиваются для человека очень трагически. Вы знаете, Господь любит каждого человека, и Он благословляет наш выбор. Он говорит, у тебя есть разум, я тебе даю свое благоволение, но я не благоволю к твоему выбору, когда он совершается поспешно. И для человека Бог приготовил, для каждого, для брата Он приготовил сестру, а для сестры брата все в свое время, если человек правильно следует за Господом. Но люди не желают ждать. Люди не желают ждать. Благословляет их Господь. Ну, конечно, благословляет Господь выбор человека. Ровно настолько, насколько он его послушался. Вы знаете, мы однажды с моим сыном зашли в магазин игрушек. Случайно, мы зачем-то зашли, совершенно случайно попали в этот магазин игрушек, но это было все, остановка всего, потому что он увидел перед собой игрушки, и там были китайские игрушки, и ему так понравился один робот китайский, и он говорит, что папа, я хочу, чтобы ты мне купил эту игрушку, а я ему собирался дарить, у него день рождения скоро должно быть, я говорю, послушай, я вот сейчас получу зарплату, я тебе другое приготовил, он сломается у тебя через 2 дня, нет, папа, я хочу именно этого робота, вот такого цвета, вот именно этого вот сейчас хочу. Я его предупреждаю, у тебя его хватит на 2 дня, ровно на 2 дня, это я тебе даю гарантию. Нет, папа, я уже взрослый, я хочу принять это решение, я хочу именно этого робота. Ну, как вы думаете, купил я ему этого робота? Ну, купил я ему этого робота. Ну, хотел он так очень сильно, и он же мой сын, я же его люблю. Я ему предложил все условия, предложил купить более дорогую игрушку, но он выбрал именно эту игрушку. Как вы думаете, насколько хватило этого робота? На 2 дня. Но это был его выбор. И когда молодой человек принимает делает определенный выбор в своей жизни, Господь ему говорит, подумай, не смотри вот на внешность, пройди все этапы определенные, испытай себя, помолись, поищи Господа. Но человек говорит, нет, я все решил. Вот у нас были такие в молодежи, я думаю, что, наверное, в каждой молодой среде есть такие, которые вот подходят и говорят, слушай, вот все, вот это вот, не могу жить. Не могу жить, закрываю глаза, вижу, открываю глаза, вижу. Да, через месяц он приходит, и у него уже другой образ. Не могу говорить, вот это наверняка, то было ошибкой. Вот сейчас это точно верно. Проходит 2 месяца, он приходит с новой идеей. Да, потому что все, это были ошибки, вот это мне сейчас нужно. И Господь благословляет такого человека. Он благословляет ровно настолько, насколько выбирает сам человек. Заканчиваются какие-то этапы страсти или чего-то, и человеку приходится, если он добрый христианин, продолжать жизнь. И иногда для некоторого человека бывает последнее серьезным заключением на всю жизнь. Он несет то, что результаты того, что он поторопился и не стал ждать, как записано в Священном Писании. Вы знаете, в различных сферах мы видим различные вот эти периоды ожидания. Мы иногда хотим от Бога мгновенный ответ. Мы хотим вот прямо сейчас, вот Господь, у меня есть нужда, и я прямо сейчас хочу это решить. А Священное Писание нам говорит, подожди, постой на коленях, попастись, поищи меня, подожди, я для тебя приготовил уже решение, но человек не желает ждать. И мы читаем в Священном Писании, насколько это катастрофическим бывает вот это вот нежелание ждать. Когда вся жизнь человека разрушена, не просто вся жизнь человека, целое направление развития израильского народа, оно пошло под другой траекторией, потому что царь не захотел ждать то, что ему было обещано его Господом. И вы знаете, Священное Писание нам говорит ожидать, ожидать. Но когда мы принимаем все, мы уже приняли для себя решение, мы будем ждать Господь. Вы знаете, ожидание тоже оно бывает разным. Ожидание бывает таких вот, я бы определил это, два вида ожидания бывает. Бывает ожидание, когда человек, например, которое записано в Евангелии от Матфея в 25 главе. Там Христос рассказывает притчу, и сегодня на утреннем служении мы вспоминали притчу про тех людей, кому были даны таланты. И мы видим, что ожидание этих людей, оно было разным. Оно было у всех, это ожидание. Они действительно выдерживали время. Но у одного человека оно было недеятельным ожиданием. Да, он спрятал то, что дал ему Господь, и просто жил. Он жил ожиданием, что Господь просто придет скоро. Придет, и он каким-то образом готовил оборонительную речь в его сторону. Он ничего не делал в своей жизни, он просто жил и понимал, что когда-то придет день, когда ему нужно будет отчитаться. Я не знаю до конца, что было в его голове, как он себе представлял вот этот разговор с его господином, но он ничего не предпринимал в своей жизни. И сегодня многие христиане в своей жизни живут и чего-то ожидают. Они ожидают, они регулярно ходят на богослужения, они регулярно даже участвуют в каких-то церковных проектах. Но это вот такая жизнь на уровне пассивного ожидания. Вот это время у меня отведено для Бога, а все остальное у меня расписано. И вот когда у меня Бог? У меня Бог по воскресеньям, у меня Бог по средам, потому что на неделе служение проходит. Вот у меня все разграничено, и вот такое ровненькое ожидание, ни к чему не обязывающее, не надо суетиться, не надо ничего делать, и такое ожидание. И мы читаем в Священном Писании, какой итог подобного ожидания. Когда приходит Господин и говорит, я дал тебе многое. Я дал тебе много, талант это тоже много по твоим способностям, но ты ничего не предпринял. Почему это произошло? Потому что представление о Боге было другом. Вы знаете, многие люди для себя Бога по-разному открывают. И когда мы читаем, я не буду зачитывать уже эти места, когда мы читаем, как этот человек отвечал своему господину, помните, он говорит, я знал, что ты господин жестокий. Этот человек воспринимает Бога в своей жизни как судью. Братья и сестры, как мы сегодня с вами воспринимаем Бога? Вот какой Бог для нас? Вы знаете, на территории Руси в древние времена Бога по-разному воспринимали. Вот, например, в северной части, там, где суровый климат, там Бога воспринимали как бы такого, вот когда посмотришь на иконы, которые писались в тот период, там можно встретить образ Христа, он называется «Ярое око». Когда ты становишься перед этим образом, этот взгляд, он из-под лобья смотрит на тебя, и он пронизывает тебя как будто-таки до костей. Он смотрит тебя, всматривается в тебя, и в этих глазах нету любви. Он смотрит на тебя, как на судью. И люди, которые воспринимали, есть люди, которые воспринимают, они ходят, как под дамокловым мечом, они что-нибудь делают и с оглядкой, а хряснет меня сверху что-нибудь или нет. Это отношение к Богу, как к судье. Они боятся Его. Они боятся, и потому мы видим отношение этого человека, когда он говорит, что «я знал, что ты человек жестокий». И, соответственно, когда жестокий начальник, нам не хочется угождать такому начальнику. И когда мы посмотрим на южную часть России, то там, ну, ввиду климата, ввиду большого количества солнца, там по-другому люди жизнь воспринимали, им больше хотелось улыбаться и радоваться. Там другой уже, там спас нерукотворный. Там спас, который смотрит с иконы и улыбается на человека. Я сейчас ни в коем случае не призываю к иконам, да, я просто говорю как пример. Но он по-другому, люди его воспринимали, как улыбающийся, как тот, кто прощает, так как тот, кто протягивает руку благоволения. Разное восприятие Бога. И мы читаем про этого человека, который воспринимал Бога как жестокого судью. И вот это неправильное восприятие Бога сформировало в нем вот такое отношение к нему. Братья и сестры, если у нас с Богом товарно-денежные отношения, если мы воспринимаем его и говорим, я для тебя сделаю вот это, но ты должен выполнить вот эти обязательства. Я положу десятую часть, а сам считаю на калькуляторе, сколько же он мне отдаст в 10 раз больше. Если у нас выстраивается с Богом товарно-денежные отношения, мы никогда не будем любить его. Он никогда для нас не станет отцом. Он никогда для нас не станет любящим Богом. Он все время будет нами восприниматься как тот, кто приходит для того, чтобы карать нас в нашей жизни. И третий момент, который мы видим, второй вид ожидания, это деятельное ожидание. Это ожидание двух других людей, которые получили от него таланты и которые бросились на то, чтобы употребить их и сделать какую-то прибыль из них. Оборот, я не знаю, во что они вложили. Может быть, они вложили в выращивание огурцов и сделали огромные теплицы, я не знаю. Может быть, они занялись перегонкой автомобилей или еще чем-то. Но они вложили, и они с радостью ожидали своего господина. И когда он пришел, мы видим этого первого, который прибегает к нему и говорит, вот они 5 талантов, которые я заработал. Это очень много. Сверх того, что ты мне дал, я еще больше заработал. И когда мы посмотрим на Священное Писание, на Новый Завет, мы увидим образы Христа, когда Он предлагает, каким образом мы должны ждать. Он говорит, это образ землепашца. У землепашца, я думаю, что вы здесь есть люди, которые связаны с сельским хозяйством, у него не бывает пассивного ожидания. Когда он посеял зерно, картошку или еще какие-то плоды он посеял, он не ожидает, все, сел на лавочку, на шезлонг над собой, зонтик раскинул и ждет просто. Он продолжает работать, когда ожидает, что взойдет это зерно. Он продолжает трудиться, он продолжает обрабатывать. Помимо этого, он другие культуры взращивает, которые более долгий срок у них роста. У него такое деятельное ожидание. Когда мы посмотрим на другие образы, мы видим, что это работники, которые что-то делают в ожидании своего господина. Если мы стоим на месте, если мы сели, у нас ничего не вырастет, никакого результата не будет. И вы знаете, если мы с вами находимся в ожидании Господа, мы должны ждать Его с деятельностью. Мы должны ждать Его, ожидая, что я успею до Его прихода сделать. Вы знаете, совсем недавно, ну, может быть, несколько лет назад, в России произошел такой случай, был один, может быть, вы читали про этот случай, был один человек в Сибири, который был начальником аэродрома. И был достаточно большой аэродром, и когда Советский Союз распался, этот аэродром прекратил свое существование, там осталась только вертолетная площадка. Это было очень далекое место, и туда было очень сложно добраться, и поэтому раньше, когда летали малая авиация, туда прилетали часто, а потом этот аэродром пришел в запустение, и уже не было в нем надобности. Но начальник этого аэродрома, когда еще там был большой штат, он с советских времен оставался этим начальником, и происходило сокращение, пока он не остался единственным сотрудником на этом аэродроме. И он на протяжении своей жизни он продолжал содержать в порядке этот аэродром. Он выкашивал кусты, он очищал всю эту взлетно-посадочную полосу. Когда приезжали лесорубы и скидывали туда на хранение дрова, он с ними ругался и требовал, чтобы они убрали со взлетной полосы этот лес, наваленный ими. И ему крутили пальцем у виска и говорили, ты сумасшедший, тебе оно надо, зачем ты все это делаешь? Но он говорил, что когда-нибудь этот аэродром пригодится. И он продолжал приходить, зимой он расчищал при помощи трактора снег с этого аэродрома, летом он выкашивал кусты регулярно, и на протяжении больше, чем 10 лет он продолжал каждый день как-то наблюдать за этим аэродромом. И вы знаете, случилась такая неприятность, что лайнер, который пролетал в тех местах, у него отказала электрика вся на борту. И он летел, отказала навигация, и пилоты увидели, что у них серьезная проблема. Они находятся над тайгой, и они начали выбирать место, где бы они могли сесть. И они летали, и они увидели реку, и они поняли, что это единственный шанс выжить, потому что если самолет садится в тайге, шансов выжить практически нету. Деревья его поломают, он не такой прочный. И они выбирают, смотрят, чтобы участок реки был достаточно широкий, чтобы приводниться, потому что в таком случае есть шанс выжить у тех, кто находится на борту. И когда они приближались к реке, они вдруг увидели взлетно-посадочную полосу. Они даже сначала не поняли, что это такое, потому что по всем картам там ничего не было в этом месте. Там была тайга, там был какой-то населенный пункт возле этой речки, и там не должно быть аэродрома. И один пилот у другого переспрашивает: ты уверен, что вот то, что ты видишь, это действительно аэродром? Этот аэродром не был предназначен для посадки такого лайнера. Он был для малой авиации, протяженность его была чуть больше километра, а для посадки лайнера нужно было больше, но это было что-то. И этот самолет начал снижение, он выбрал наиболее оптимальный маршрут для себя, и он садится на эту полосу. Садится на эту полосу, он выкатывается за пределы этой полосы, ломает деревья, но тем не менее, когда он уже выкатился за пределы этой полосы, скорость была сбита, то есть приземление произошло успешно. И, по-моему, что-то в районе 180 человек, у которых фактически не было шансов на выживание. И все это понимали, и пилоты это понимали. Даже если бы они сели на эту горную реку, она не настолько широкая. И они сели, и это было большой репортаж, может быть, кто-то из вас слышал о нем. Этих пилотов называли героем, но еще большим героем называли этого человека, который в течение долгого времени содержал в порядке этот аэродром. И когда я слышал и читал и смотрел репортаж про этого человека, я подумал, насколько посвященный человек, который даже не является христианином. Он просто делал дело, он верил в то, что у него было ощущение и понимание, что он делает правильное дело. И то, что он делал и вынашивал на протяжении годов, ему говорили все: ты ненормальный, что ты это делаешь. И он спас больше 180 человек в результате своего вот такого подвига. И для меня это является ярким примером, насколько мы с вами, братья и сестры, должны быть деятельными в нашем ожидании. Знаете, иногда человек, он как бы требует от Бога некоторых действий, которые должны быть мгновенно. Вот иногда люди представляют себе, что обязательно, когда они становятся на колени, должна сходить полнота Божия и должно так накрывать сверху, что прямо человек вот, выйти из этого состояния не может. И мы знаем, что такое бывает. Бог такое иногда посылает, когда действительно... У нас один брат рассказывал, когда на молодежном служении, он говорит, мы были на молодежном служении, и оно было обычным молодежным служением, как мы обычно всегда проводим. Мы также молились, у нас также было прославление, но, говорит, необычным было то, что Бог особенным образом нас посетил. И те подростки, которые там, просто играли, как обычно. Вдруг, вот как они, как выражается молодежь, накрыло, и начались исповедания, не могли остановиться в молитве. То есть, он говорит, я смотрел со стороны, и мне это было как-то, я даже не мог поверить, что это происходит в нашей церкви. Мы ничего особенного не сделали, мы просто в очередной раз пришли на богослужение, мы просто в очередной раз стали на молитву, мы просто выполняли то, что вот, мы чувствовали, что мы должны выполнять. И Бог выбрал этот момент для того, чтобы посетить этих людей. И Бог выбрал именно этот момент, потому что Он так решил, потому что Он суверенный Бог, и Он не слушает наши подсказки. Мы говорим: Господь, тебе бы сейчас неплохо прийти. У меня здесь пару неверующих родственников я привел. Вот сейчас тебе надо прийти и явить свою славу. Это мы так Богу иногда говорим. Вот было бы хорошо. И когда Бог не являет эту славу, мы на Него обижаемся. Господь, я же привел нескольких неверующих. Я же выполнил свою работу, почему ты ничего не делаешь? Но Священное Писание нам говорит о суверенности Бога. И в книге Софонии говорят слова: «Итак, ждите меня. Ждите меня тогда, когда я решу, что я приду в этот момент. Тогда, когда я посещу вас особенным образом, ждите меня». Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы с вами вооружились этой мыслью. Может быть, мы давно уже идем за Господом. Может быть, мы отчаялись, и мы слышим эти рассказы, когда Бог особенным образом посещал кого-то, а в нашей жизни не было этого переживания. Я хотел бы вас ободрить, потому что Священное Писание говорит, что и пророки, которые чувствовали Бога рядом с собой, приходил период в их жизни, когда они не чувствовали Бога рядом с собой. Мы читаем про Илию, который побил там десятки, сотни валовых пророков порубил, да, и сила его была настолько мощная, что его никто не мог остановить. И явно Бог с ним действовал, и потом он поднимается на гору, наверное, еще кровь на нем, вот на его одежде, и он абсолютно опустошенный. И когда я читал это место, я не понимаю: Илия, я бы на твоем месте, только что порубал вот столько людей, а он опустошенный, потому что он не чувствует Бога в этот момент. Братья и сестры, если мы с вами, может быть, давно не переживали Бога, бывают разные причины. Бывают причины, когда есть грех внутри нас, бывают причины, которые они действительно есть, но бывает, потому что Бог по какой-то причине ждет чего-то от нас, ждет от нас посвящения, ждет от нас постоянства, ждет от нас какого-то деятельного ожидания, чтобы мы не опустили руки и сказали: ну ладно, раз он не приходит, я и делать больше ничего не будет. Но он говорит: делай, трудись, он говорит: жди меня. и пускай твое ожидание будет, как у человека, который имеет таланты, у которого есть незаконченная работа на этой земле, у которого есть еще невоцерковленные родственники, друзья, соседи, одноклассники, одногруппники или коллеги на работе, чтобы мы, когда ожидаем нашего Господа, ожидаем этого не суда, для нас это будет не суд, для нас это будет славное явление нашего Господа. Когда мы только мы услышим голос этой трубы, и для нас не будет это, что такое страшное или что-то жуткое произошло. Для нас это будет явный сигнал, что небеса приблизились к нам. Я хотел бы, чтобы мы с вами находились в этом ожидании нашего Господа. Господь близок к нам. Иногда мы его не ощущаем, но он близок сегодня. Он сегодня находится рядом с нами. Он сегодня находится со скорбящим сердцем рядом. Он сегодня находится рядом с постелью того, который болеет. Он сегодня находится рядом с тем человеком, который проходит через тяжелые обстоятельства. Он сегодня рядом с нами. Мы этого не видим, мы этого иногда не чувствуем, но он рядом с нами. Пускай Господь благословит сегодня каждого из нас, чтобы мы жили в ожидании нашего Господа, в ожидании Его пришествия, в ожидании явления Его славы, даже если это не происходит по нашему желанию. Пусть Господь нас благословит. Я призываю вас встать на наши колени, прославить нашего Господа. Сказать: Господь, я признаю Твою суверенность в своей жизни, я признаю Твое величие в своей жизни, и я желаю поклониться и в смирении склонить свою голову, свои колени, свою шею пред Тобой, потому что Ты мой великий Бог. И я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, что Ты являешься, с одной стороны, таким недоступным, который обитает на святых небесах, который обитает во святилищах неба, но вместе с этим Ты настолько близок сегодня ко мне. Ты настолько близок, что ты сделал этот жест, когда эта завеса разодралась сверху донизу. И то, куда раньше можно было входить только священникам, сегодня ты дал вход мне на этом месте, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты всегда рядом со мною. Я иногда убегаю от Тебя. Я отворачиваю свою шею от Тебя, но Ты всегда рядом со мной, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что сила Твоей крови, она не ослабла за это время, Господи. Я благодарю Тебя, Господь, что благодать Твоя в моей жизни, она не ослабла. И что бы я сегодня ни делал, как бы я ни старался завоевать Твое доверие, Ты не станешь меня любить больше, потому что Ты меня уже любишь совершенной любовью. Что бы я сегодня ни сделал, и как бы низко я ни пал, Ты не станешь любить меня меньше, потому что Твоя любовь ко мне совершенна, Господь. И я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что я могу сегодня находиться в этом святом сообществе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что сегодня небеса так близко к нам, здесь, на этом месте, Господи. Я благодарю Тебя, Господь. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты сегодня благословил каждого присутствующего на этом месте, Господи. Чтобы никто не ушел с этого места, не получив для себя чего-то, Господи. Чтобы каждый из нас взыскал Тебя, попытался бы увидеть, может быть, какую-то новую грань, которая была до этого момента закрыта от Него, Господь. Я прошу Тебя, мы, конечно же, хотим переживать от Тебя. Мы, конечно же, хотим слышать Слово от Тебя, Господь. Мы, конечно же, хотим действовать, видеть явные и яркие проявления в нашей жизни, Боже. Но мы говорим сегодня, что это Твое суверенное право давать нам это или придерживать, Господь. А мы в смирении стоим пред Тобой. А мы благодарим Тебя, Господь. А мы сегодня благословляем Твое святое имя, Боже. И я желаю, Господь, благословить эту церковь, Господь. Благословить ее именем Твоим, Господь. Пускай Твое благословение и Твоя благодать всегда изливается на этом месте, Господь. Пускай Твои дары, они никогда не уменьшаются на этом месте, Господь. Чтобы однажды человек вошед сюда, он бы вышел с этого места совершенно измененный. Потому что он бы получил освобождение. Потому что он бы получил очищение. Потому что он получил освящение на этом месте, Господь. Я прошу Тебя, Господь, благослови служителей, Господь. Благослови тех, кто делится словом, Господь, на этом месте. Благослови левитов, Господь, которые подготавливают свое служение, промаливают его, Господь. Благослови, Господь, все те служения со слабослышащими, другие направления, евангелизационные, когда братья и сестры помогают в строительстве, благослови их в этом, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы уже в этой жизни они получили бы воздаяние от Тебя, Господь. Благослови, Господь, Боже. Боже, мы благодарим Тебя за Твою соединяющую кровь, Господь. Мы благодарим Тебя за это ощущение этого родства, Господь, когда мы можем поддерживать друг друга. Мы благодарим Тебя, Господь. Благослови каждого, чтобы наше ожидание было деятельным, Господь, чтобы день ото дня мы просыпались с мыслью, как бы мне приблизиться к Господу, как бы мне ощутить Его, как бы мне найти лица Его, Господь. Благослови. А Твое святое имя пусть сегодня будет прославлено, пусть будет возвеличено и превознесено. Чудный, дивный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.